Глава вторая. Отдельная особая команда егерей. «Ну что, ваше благородие, поздравляю!» Хлопнул Лёшку по плечу с самой искренней улыбкой главный картограф армии подполковник фон Оффенберг. Давно уже понял Алексей, кем на самом деле является Генрих Фридрихович на этом дунайском направлении действия русских войск. И теперь все эти его догадки только лишь находили свое дальнейшее подтверждение. Самым удобным прикрытием для старшего разведчика военной коллегии и лучше, чем эта должность ответственного по линии картографии, и найти-то, пожалуй, было нельзя. Съемка и описание местности в полосе действий армии на всю глубину фронта с дальнейшим нанесением всех сведений на карты и схемы. Что еще может быть удобнее для разведчика? Были у подполковника, конечно, и свои профессиональные картографы-съемщики, как же без них? Но вот своего боевого подразделения пока что не имелось. Теперь же все поменялось коренным образом. И у Генриха Фридриховича наконец-то появилась возможность оперативного реагирования на любые возникающие военные вызовы. «Спасибо, ваш высокоблагородие!» Со всей усердностью рявкнул Лёшка, замерев, как и подобает по стойке смирно, перед этим старшим штаб-офицером. «Тихо, тихо, Алексей!» — усмехнулся барон. «Ты так своими бравыми криками всех штабных писарей нам здесь сполошишь. Подумают еще ненароком, что османы вылазку в Бухарест сделали и посыплются горохом из всех окон. Здание нам здесь застудят, окна повышибают. Как работать-то здесь потом?» И фон Оффенберг кивнул на свободный стул, стоящий неподалеку от стола, с расстеленной на нем картой. «Присаживайся, господин прапорщик. Потолкуем спокойно. Я с тобой, Алексей, хочу поговорить как с умным и наблюдательным человеком. Надо признаться, ты меня весьма заинтересовал еще с той нашей первой встречи, когда ты спас мне жизнь по пути в армию. И это касается не только твоих боевых навыков, что, конечно, тоже удивительно для 16-летнего юноши, но самое главное — это твое умение остро и нестандартно мыслить. Именно вот это и послужило той причиной, почему мы...» И барон многозначительно хмыкнул. «Достаточно долго тебя, Алексей, изучали и всячески проверяли. Как так получилось, что ты столь сильно изменился за этот последний год, мне лично так до конца и осталось пока еще непонятно. Объяснение же нашего уважаемого доктора Иннокентия Даниловича о возможной причине этого в том ударе небесного электричества, что произошел в поместье, и во влиянии этого события на тебя лишь отчасти здесь все объясняет. Ну да думаю, что пока можно будет довольствоваться и этим». «Что? Что ты так на меня смотришь-то, Алексей?» — улыбнулся главный картограф. «Неужели ты думаешь, что этот наш разговор состоялся бы без твоей самой глубокой проверки? Здесь, в самой нашей действующей армии, всегда все вечно у всех на виду. И среди многих людей оставить что-нибудь в тайне весьма и весьма сложно будет. Как-никак, вокруг воинской службы идет. А вот что было до нее на твоей родине, это нас, конечно же, крайне интересовало. Ну да, Сергей Николаевич, коего ты уже и сам отлично знаешь, все, что ему было нужно, там разузнал. И вопросов к тебе теперь у нас нет. Поэтому и последний свой поиск под Журжа ты отправился уже фактически от самого штаба армии и под нашим самым полным покровительством. Не зря же вас целый гусарский полк там на выходе прикрывал. А уж результаты этого самого поиска и вовсе показали всем сомневающимся в правильности нашего общего решения и выбора. Поэтому твоя задумка о создании особой егерской команды штуцерников, поддержанная, кстати, всеми нами, — и барон многозначительно кивнул наверх, — встретила самое полное одобрение самого командующего. Времени у тебя на ее формирование, Алексей, мало, так что принимайся ты за это сразу же и безо всякой раскачки. Турки тоже совсем не дураки и прекрасно понимают, что значит похищение их главного фортификационного начальника. Да еще и вместе со всеми его картами и со схемами в придачу. Если им теперь время дать, так они у себя много что там поменяют в своих укреплениях. Ну а ваши добытые кровью сведения обесценятся. Поэтому бить по журже мы будем совсем скоро, так что готовься к боям, прапорщик». Лёшка, понимающе кивнул и встал из-за стола, чувствуя, что разговор подходит к своему концу. «Ну, на обмыв первого офицерского звания время-то у тебя, конечно, есть. Только ты уж не увлекайся этим слишком. Послушай он старика командующего. И было бы лучше, ежели ты в зажаренном ягненке это дело будешь организовывать, чтобы сие заведение и вовсе бы на весь вечер все под себя снять. Не мне тебе объяснять, сколько там лишних ушей бывает». И он эдак иронично подмигнул Лёшке. «Вот ведь не иначе, как все знает, зараза!» — подумала задачена Лёшка. «А вас-то туда можно пригласить, господин подполковник?» «Не думаю, что это будет правильно, Алексей», — улыбнулся Генрих Фридрихович. «Нам тут будет достаточно и самых скромных гостинцев. Распорядитель в этой харчевне ведь хорошо разбирается в винах и закусках. Ведь правда?» И он опять мило улыбнулся молодому офицеру. «Так точно, ваше высокоблагородие!» — кивнул Лёшка. «Сделаем все в лучшем виде». «Ну, вот и хорошо», — согласился с ним барон. «Да, проживать вы все будете там же, где и раньше. Нечего вам здесь возле самого штаба ошиваться. Тут и так своей охраны предостаточно. А вы, чай, не комендантский плутонг. Найди интенданта при штабе Филиппова Якова Семеновича. Он тебе сам все объяснит по всем своим тыловым вопросам. Еще у казначея получишь 20 рублей на расходы по формированию команды. Знаю я, сколь много средств на все это уходит, а ты, поди, не богатей из великосветских повес. Сумма эта, конечно, не очень большая, так что уж трать ты ее, прапорщик, с умом. Да, и вот что еще, дорогой, не пытайся ты уж больше в наших армейских интенданствах оружие под себя выкупать. А то слухи, знаешь ли, жалобы разные нехорошие ходят. Как один небольшой егерский плутон капширонцев, и вдруг за какие-то полгода на треть штуцерами перевооружился. Он, бедные наши интенданты, все склады свои оружейные перерыли и все по 5 раз там у себя перепроверили. Знаю я твою задумку по нарезному оружию, но пусть здесь все будет законно, а где только будет можно, мы тебе и так всем поможем. Хотя, конечно, и так у тебя в команде 7 штуцеров уже. Невиданное сие в наших войсках дело». И он покачал головой. «Угу», — подумал про себя Лёшка. «Посмотрим, что вы, ваше высокоблагородие, через недельку мне скажете, когда из мастерской селесского оружейника Отто еще 3 ремонтных штуцера выйдут, да еще с этой винтовальной дурындой, затрофейной в бендерах. Сам же при всем этом он сделал образ грустный и печальный, всем своим видом показывая абсолютную безгрешность и даже как бы легкую обиду от всех этих пустых наговоров. Мало, Генрих Фридрихович, мало у нас нарезного оружия для особой команды. Я же говорил, что в моих планах, чтобы на 2 фузейщиков по 1 штуцернику приходилось, а это еще как минимум 5-6 винтовальных стволов нам будут нужны. А из тех, что мы сейчас имеем, ни одна не украдена, а за все серебром, золотом или даже вообще вон нашей кровью уплачено». «Да знаю я, знаю все», — махнул рукой барон. «Потому-то и беседую сейчас с тобой, и просто так мягко и по-дружески предупреждаю. При другом раскладе и разговор бы у нас этот по-другому состоялся. И он пристально взглянул в глаза Егорову. А картограф-то далеко не простой человек. Опять убедился в правильности своих прежних мыслей Лёшка. С виду ведь чистый добряк и открытая душа, а внутри-то его вон какой волкодавище лютый сидит. Такому бы лучше в пасть не попадаться. Вмиг на мелкие лоскуты порвет. Ладно, будем теперь иметь это в виду. Ну ладно, не буду тебя задерживать, Алексей. Ведь у молодого офицера впереди столько дел и забот. Да, и это тебе. И фон Оффенберг протянул Алексею письмо со знакомым почерком. Мы тут решили, что тебе будет приятно получить весточку из дома. Все равно ведь там наши люди с Аказией проездом были. И барон милостиво кивнул. Идите, прапорщик Егоров, идите. Идите и готовьте свою команду. Через пару недель перед выходом на Журжи всех наших войск вы мне там очень понадобитесь. Лёшка, выйдя из кабинета главного картографа, надорвал склеенные концы письма и, открыв внутреннюю его часть, жадно вчитался в строчки, выведенные батюшкой. В поместье, по его словам, все было хорошо и в порядке. Сестру Аннушку просватал давеча весьма уважаемый в обществе отставной полковник Ляпин, проживающий в самом уездном городке Козельске. Свадьбу сыграли на прошлой неделе на Казанскую, как раз перед приездом господина капитана Ильи Михайловича Ветрова, что приехал из полка Алексея да привез ему добрую весточку о сыне. Господин Ветров был настолько любезен, что, оставаясь в Козельске по делам службы всю эту неделю, он раза три наведывался в Егоровское и много чего доброго рассказал о службе младшего отпрыска. От всего этого у старого отставного елизаветинского майора на душе теперь стало легко и умиротворенно. Все дети, по его словам, теперь были пристроены, и в дальнейшем оставалось лишь полагаться на милость Божию, да надеяться, что и в будущем с ними со всеми все тоже сложится удачно. Алексею давался наказ служить матушке-императрице верой и правдой, но, однако же, и вперед без головы в жарких баталиях не лезть, дабы оную голову сохранить для будущих дел. И, бог даст, для продолжения дворянского рода Егоровых. В общем-то, на этом само письмо и заканчивалось, а на душе у Лёшки было как-то спокойно и печально, как будто бы теплым ветерком пахнуло на него из такого недалекого детства. Некоторые опасения о судьбе близких ему людей у Алексея были. Наступил тяжелый 1771 год, год последнего прихода чумы в Европу и страшного своим безумием чумного бунта в Москве. Год, когда эта страшная болезнь, проникшая в центральные губернии России с юга, из района боевых действий русской и турецкой армий, выкашивала, по словам современников, по 1000 человек в день, и которая вызвала, кроме того, этот самый разрушительный чумной бунт. 15 сентября тысячи людей, вооруженных дубинами, кольями и топорами, ворвались в московский Кремль, взяли приступом Донской монастырь и убили там архиепископа Амвросия, после чего начали грабить дворы состоятельных горожан, громить карантинные дома, госпитали и больницы. Только лишь решительные действия графа Орлова и генерала Еропкина сумели погасить этот разрушительный бунт и позволили властям развернуть широкие карантинные меры против самой болезни. Но десятки тысяч людей на тот момент уже успели покинуть старую столицу и разнести страшную болезнь по стране. Всех сильнее тогда от эпидемии пострадала центральная московская губерния, куда, собственно, и входил Козельский уезд, малая родина Алексея. Оставалось только надеяться, что его родным удастся отсидеться в своих имениях в этой провинциальной глуши и что черная беда с косой пройдет мимо них стороной. У интенданта при штабе армии Филиппова Алексей ознакомился с формулярами по штатному расписанию своей команды, нормами положенности вещевого, провианского и денежного обеспечения. Все было на уровне егерских команд пехотных полков. По денежному же обеспечению полагалась надбавка в четверть прибавки к обычным пехотным егерям. Интендант был уже весьма и опытный, и искушенный за долгие годы службы тыловик, и выпросить с него лишнего у Лёшки ничего не получилось. «Все как положено», — был лишь один его ответ.
«Дам я тебе один совет, прапорщик», — проскрипел простуженным голосом Яков Семенович. «Определи ты у себя для интендантских целей самого опытного в команде унтера. Это дабы у тебя самого были руки развязаны от множества хозяйских дел. И чтобы ты сам мог свободно боевой егерской службой заниматься. Пришлешь его ко мне завтра после обеда, а я уж ему сам все здесь по делу растолкую. Велено мне свыше вашу команду ни в чем не ущемлять и лишь только всемерно способствовать. Так что все, что только вам будет нужно, вы получите безо всякой обиды и стеснения. И будете и далее также все получать сполна. И то первое, что сделает ваш интендант в своем деле, это подберет вам новую форму и новую офицерскую амуницию. Негоже такому бравому офицеру да в унтерской рванине щеголять».
И он кивнул на Алексея. «Да я только сегодня чин получил», — оправдывался в смущении Лёшка.
«Ну, вот и начните свое офицерство с приведения себя в приличный и уставный вид. И пусть все ваши солдаты смотрят на вас и видят, что ими командует человек из приличного сословия», — поджав губы, проскрипел господин Филиппов.
«Команда, в одну шеренгу становись!» Лёшка оглядывал цепочку егерей, выстроившихся на ближайшем пустыре, заменявшим им во время зимнего постоя в Бухаресте строевой плац. Всего их на сегодняшний день в строю было 15 человек. 16-й Ермолай только лишь недавно пришел в себя в госпитале. И лежать ему там еще надлежало очень долго. Слишком много крови потерял солдат от двух полученных в лесу ран. Ладно, еще хоть живым смогли его оттуда вытащить. Все, стоявшие в строю, прошли с ним последние бои под Бухарестом. С кем-то он был еще под Бендерами и в Кагульском сражении. Это была та основа, на которой нужно будет создавать особую егерскую команду. Все это своим солдатам и объяснил доходчиво Алексей. «Приглашайте хороших стрелков из своих знакомых, братцы. Неделя нам дано на поправку и отдых после крайнего поиска. А там мы уже и снова к новому делу будем готовиться. Хорошо, когда рядом с тобой добрый солдат в твоих товарищах состоит. Когда он умелый и надежный воин, а главное, что он душою чистый и нравом пригож. Но вы к молодым тоже присматривайтесь вокруг. Глядишь, из кого-нибудь и у себя в команде настоящим егерем со временем вылепим. А за эту неделю отдыха весть о наборе к нам разнесите, братцы, как можно шире. Знаю, что многих не захотят командиры к нам из полков отдавать, но да и у нас уже при штабе есть те люди, кто это все решить сможет. Вы же, главное, о них мне докладывайте, а там уж мы и посмотрим, как их забрать. Как вы уже ранее слышали при награждении, у нас будет 30 строевых рядовых егерей при 3 капралах и еще 3 унтерах. Одного грамотного солдата мы подберем на должность барабанщика. Нашим главным интендантом с унтер-офицерским званием под прапорщик я назначаю Лыкова Матвея Никитича. Тебе, Никитич, стало быть, теперь и надлежит быть нашим главным хозяйственником в команде. И барабанщик, которого мы подберем из обученных грамоте солдат,
под твоей же рукой ходить будет. Из двух остальных унтер-офицеров Макарыч, вернее, Дубков Иван Макарыч, назначается моим первым помощником, и он получает следующее звание в производстве — каптенармус. Егор Архипович Свистунов, как и положено лучшему стрелку команды, назначается старшим по обучению всем тем егерским премудростям, что так важны в нашем деле. В случае же нужды он подменяет собой и главного унтер-офицера. За сегодняшним днем ему присваивается первое унтер-офицерское звание — фурьер. Лёшка уже прекрасно ориентировался в достаточно непростой классификации нижних чинов Российской императорской армии. Первой ступенькой от рядового по старшинству был капрал, начальственный чин, особняком стоявший между солдатами и унтер-офицерами. Далее за ним шли унтер-офицерские чины фурьер, потом каптенармус, подпрапорщик, и все нижние чины закрывали звание старших унтер-офицеров, это младшие и старшие сержанты. 30 рядовых у нас делятся по трем отдельным десяткам под командой своих капралов. Продолжил он расстановку в команде. И назначаю я сим днем капралами Карпыча, то есть Ивана Карпыча Зубова, Ёлкина Потапа Савельевича и Осокина Тимофея Захаровича. «Поздравляю вас, господа, с производством в начальственные чины. Не забудьте нашить знаки различия в виде галунов на воротнике. Напоминаю, у капралов он серебряный, а у всех остальных унтер-офицеров — золотой. Штуцера, которых у нас без моего и без Егора числом 5, поделить примерно поровну по десяткам пока не получится, но я очень надеюсь, что со временем тут у нас тоже все удачно решится. Вообще, я вижу всех вас в будущем вооруженными отменным оружием и экипированными самым лучшим снаряжением и амуницией. У каждого третьего в команде будет штуцер. У всех как минимум один, а лучше даже чтобы 2 надежных пистоля. Плюс небольшой тесак или сабля для ближнего боя, а на боку еще кинжал или швырковый нож на поясе. На каждую тройку будем делать по такому же плоскому котелку с глубокой крышкой, которыми мы уже пользовались на выходе. Нашьем скрытные плотные пологи накидки, что так хорошо показали себя на последнем выходе. Все это, чтобы не обременять себя лишними тяжестями в переходах, чтобы удобнее и быстрее было готовить пищу и маскироваться на местности. В общем, братцы, работы нам с вами теперь предстоит и непочатый край. Дольше вас держать я сейчас не намерен. Из завтрашнего дня, помня, что сам дал вам неделю на отдых, после обязательного построения с проверкой, мы будем заниматься только лишь по паре часов, а потом вы будете отдыхать до вечерней проверки и заниматься своими делами. Вопросы ко мне есть? Вопросов у личного состава не было, поэтому, проверив внешний вид и оружие в шеренге и сделав несколько замечаний, скорее для порядка, чем из личного занудства, Алексей распустил строй. К себе в дом, где он был на постое, он попросил зайти только лишь унтер-офицеров. Горели 2 сальные свечи в горнице, где за столом сидели русские солдаты. Домочадцы, пожилая пара валахов, старались им не мешаться. Хозяин Стефан работал на дворе, задавая корм скотине, а пожилая Мируна пряла что-то в своей маленькой комнатке. Валахи, как народ, отличались большой недоверчивостью к чужим людям. Слишком много они претерпели за долгое время своей истории от чужаков. Русские их не притесняли. За постой они платили всегда исправно и полностью. Даже бывало, что и помогали им по хозяйству, такие привычные к тяжелому физическому труду. Но все-таки это были для них чужие люди, и лучше было держаться от них подальше. Вон у них сколько всякого оружия на себе навешано. «Ну что, господа командиры, поздравляю вас еще раз с производством старшей чины», — начал разговор Алешка. «Приказ по этому поводу уже подписан сегодняшним днем.
так же, как и по утверждению общих штатов нашей команды. Осталось нам только ее с вами сформировать. Давайте задавайте вопросы, кому и что осталось неясно».
«Да вроде все понятно, ваше благородие», — почесал голову Макарыч. «Егерский мундир нам сохранили, штуцера и егерскую амуницию тоже. Значит, и способ боя остается у нас тот же, что и был раньше».
«Ну, как сказать?» Теперь над ответом задумался уже и Егоров. «Обычные егерские команды при наших пехотных полках ведь действуют в основном перед строем своих же полков. И прежде всего именно в их интересах, как их приписные застрельщики и охотники. Отдельные егерские батальоны в армии выполняют то же самое, но только в интересах бригады, дивизии или же сводного корпуса. А вот нашим делом, делом маленькой команды егерей, будет, наверное, в большей мере такая индивидуальная, ну, как бы такая особая разведка неприятеля, а иногда и проведение по нему тайных ударов. Это называется по-научному диверсией, что с латинского «диверсио» на наш лад переводится как «отклонение» или «отвлечение». Нам, конечно же, и в сражениях, я думаю, тоже доведется еще поучаствовать, но это все-таки уже будет не самым главным теперь для нас делом. Отсюда и особая подготовка потребуется, помимо той стрелковой, егерской и пехотной, которой мы и так уже обучены. Да и оружие, амуниция и снаряжение особое понадобится, про что я уже говорил в общем строю. Штаб выделил нам уже 20 рублей на все начальные расходы. Вот отсюда-то мы, как говорится, и начнем плясать».
«Господин поручик Алексей Петрович, а как с постоем-то быть? Столоваться где нам? Имущество и порционы на питание откуда теперь будем получать?»
Задал волнующий его вопрос штатный интендант команды Матвей Никитич.
«Раньше-то мы при Апшеронском полку у Колюбякина были. С их интенданта истребовать все можно было, да и в хороших отношениях так-то мы с ним были. А сейчас нам как?»
«Все хорошо с этим, Никитич», — успокоил дядьку Алексей. «Завтра после обеда часа в 3 пополудни ты найди интенданта при штабе армии господина Филиппова. Чин я его не разглядел, так что называй ты его ваше высокоблагородие, никак не ошибешься. Тыловик он весьма опытный, искушенный, как сразу по нему и видно. Но там ему уже дали понять, чтобы он отнесся к нам со всем своим вниманием и с расположением. Так что ты, главный Никитич, получше впитывай все то, что он тебе будет говорить и чему там поучать тебя станет, да и мотай себе на ус. Нам при главном интендантстве хорошие связи, ох, как нужны будут. Чай уж отблагодарим его потом чем-нибудь. Встречаются же порой добрые трофеи». И, увидев понимающий кивок дядьки, продолжил беседу дальше. «По поводу постоя. Все остается у нас так же. Размещаемся мы в тех же домах, что и раньше, так как при штабе нам делать нечего. Мне уже дали понять, что если мы там станем много крутиться, то нас мигом в его охрану определят. У кого-нибудь есть желание на караулах ночами мерзнуть и годами во фронте стоять?»
«Нет!» — хором протянули унтера. «Что мы, комендантские, что ли, какие? Егерей как часовых на пост ставить? Да где это видно-то вообще?»
«Вот то-то. Поэтому от большого начальства подальше нам надо быть и свое егерское дело туго знать, дабы уважали и не совали куда ни попадя», — подвел итог разговору Лешка. «Да, и с людей, братцы, чистоты и аккуратности требуйте со всей строгостью. Вон какой мор по всей Валахе от чумы идет. Поветрие уже и на южной губернии России перекинулось. А я вам уже с самого моего знакомства все толдычу: беречься от грязи. А все грязнуль сразу ко мне. Уж я-то им завсегда найду дело».